получается, что мне, как обычно, приходится проповедовать примерно через месяц. Слава Богу, что в нашей церкви... О, уже снег пошел. Слава Богу, что в нашей церкви много людей, которые, которых Бог побуждает обращаться к церкви, которые просто решают через Духа Святого приносить в нашу жизнь Слово Божье и Божьи истины. И так как прошел все-таки месяц, чтобы войти в тему нашей беседы сегодня, точнее, продолжить длительный наш разговор о христианской жизни, я буквально в нескольких словах хотел напомнить о тех выводах, которые мы сделали почти месяц назад. Если вы помните, то в прошлый раз мы сделали для себя чрезвычайно важный вывод о том, что главной темой наших молитв во все времена, утром или вечером, в любой день, все-таки, как нас учит Иисус Христос, это должна быть тема того, чтобы Царствие Божие, Его воля исполнялась и совершалась здесь, на земле. И мы этот вывод, если вы помните, сделали из нашего размышления над Господней молитвой или молитвой «Отче наш». И мы тогда сказали и уяснили для себя, что главная цель нашей жизни, главная цель всех наших устремлений, хотя в нашей жизни может быть много разных целей, но приоритетная цель – это чтобы Царствие Божие приходило и ширилось здесь на земле, в нас и через нас. Если вы помните, это привело нас к выводу, когда мы размышляли над первой частью Господней молитвы или молитвы «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Но у Господней молитвы есть еще и вторая часть. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Так Иисус Христос учил своих учеников молиться и обращаться к Богу. И Он дал нам эту молитву, как мы говорили, в образец, в пример того, о чем мы должны молиться. И естественно, что тема Царствия Божьего, Его воли, это главная тема нашей молитвенной жизни. Но из второй части часто говорят, что вторая часть, не безосновательно, конечно, говорит о том, что мы должны молиться и о тех нуждах, которые есть у нас. И это действительно так. Мы просим хлеба насущного, мы молимся о том, что Бог избавил нас от зла, чтобы Он поддержал нас. И мы просим, и эта часть называется прошением, мы молим и просим Бога каждый день, чтобы Он простил нас, и чтобы мы были милостивы к другим людям. Но мне кажется, что действительно каждый из нас должен молиться так и о нашей жизни. Но мне кажется, что вот это прошение, которое есть в Господней молитве, все равно оно подчинено главной цели нашей жизни. Оно все равно подчинено главной теме наших молитв, теме Царствия Божьего и свершения Его воли здесь на земле. Другими словами, мы просим Божьей поддержки, мы просим прощения, мы просим, чтобы Господь избавил нас от зла, чтобы не просто улучшилась наша жизнь, а чтобы таким образом, через прощение, через Божью поддержку и через нашу сохранность и избавление от зла, мы исполняли свое главное предназначение. Предназначение и главную цель нашей жизни, чтобы Царствие Божье и Его воля свершалась здесь, на земле. Но мы говорили о том, что, оказывается, на путях Царствия Божьего, раз это наша приоритетная цель, оказывается, есть препятствия. И об одном из таких препятствий мы говорили. Это то, что мешает в нашей жизни и в жизни других людей, чтобы Царствие Божье приходило в их жизнь. И чтобы Царствие Божье росло. Чтобы мы не просто принимали благодать, а чтобы мы могли этой благодатью делиться с другими людьми. Именно так Господь усмотрел для каждого из нас, сидящего здесь и в других церквях, чтобы в нас и через нас Бог как бы шел в этот мир, и чтобы Он нес через Духа Святого, нес те истины, которые Господь хочет передать в этот мир, чтобы в конце концов опять все замкнулось на главную приоритетную цель – Царствие Божье и Его воли, свершение здесь, на земле. И мы говорили о том, что мы говорили в прошлый раз, если вы помните, о сомнениях. Мы говорили о том, что сомнение порождает маловерие, что сомнение порой или разочарование в наших жизнях порождает, в конце концов, даже неверие. И это неверие или маловерие мы тогда определили. Речь не идет о том, что мы теряем веру в Бога. Скорее всего, нет. Во всех жизненных обстоятельствах мы продолжаем верить, что Бог есть, что Он действует в этом мире, что Он творец всего, что Он все держит в своих руках. Но скорее речь идет о неверии или маловерии в самих себя, как бы это ни звучало. Не в том смысле самих себя таких красивых и таких отторженных, что ли, от Бога, самостоятельно живущих. Нет. Речь идет о том, что в тех или иных обстоятельствах жизненных мы теряем веру в то, что действительно в нас есть сила Христова, в нас есть власть Христова, в нас есть ум Христов, в нас есть мудрость Божья. И что мы являемся соработниками Богу, что Бог использует каждого из нас для того, чтобы исполнялась приоритетная цель, цель Царствия Божия, свершение Его воли здесь, на земле. И мы часто в этом сомневаемся. И надо помнить о словах Христа, которые нам нужно еще раз в теме нашего разговора напомнить. Христос, в Евангелии мы об этом читаем, недвусмысленно говорил, по вере вашей да будет вам. И в то же время он говорил о том, когда ученики спросили, почему, помните, они не смогли исцелить молодого парня, да, который бесновался. И Христос недвусмысленно сказал о том, из-за неверия вашего. Конечно же, речь идет о том, что сомнения породили неверие, что они способны исцелить этого человека. Но теперь сегодня я хотел бы продолжить эту тему, тему сомнений, неверия нашего, маловерия, попытаться понять причины. Почему в нас возникает это маловерие? Почему возникает неверие в себя самих, как проводников Божьей благодати? Как тех, через кого Бог действует в этом мире. Ибо мы помним, что неверие или маловерие, и порой наши сомнения просто вот так встали на пути Божьей благодати в этом мире. Есть одна из преград, почему, возможно, не совершается то, что должно было совершиться. Не удается увидеть плодов, возможно, и наших молитв в том числе. Мне кажется, что не стоит так бояться или относиться к тому, насколько вот в нас есть вера и как это влияет на этот мир. Почему? Потому что я глубоко убежден, что каждый из нас, и это особое наше звание, и без лишней скромности можно сказать, что каждый из нас есть творец истории. Ибо через нас Его благодать идет в этот мир, меняет, и происходят те события, и Бог таким вот образом как бы действует в этом мире. Но первое, что приходит мне на память, почему в нас начинает порождаться сомнение, почему в нас появляется неверие, что я вообще имею какое-либо значение в этом мире. Да, мы говорим, Бог всесилен, Бог держит все в руках своих. Да, Бог действует в этом мире. Да, Бог способен исцелить любого человека, избавить нас от того или иного события. Все это, конечно же, может Господь. Но поверить в то, что и мы можем участвовать в этих процессах, и мы можем быть проводниками Его Божьей исцеляющей силы для конкретных людей, с которыми мы встречаемся, тогда получается, что наши молитвы, они что, имеют какое-то значение? Если в нас есть вера, в то, что в нас есть сила Божья, молитва имеет значение. Но если мы разуверились, и мы молимся о чем-то, да, и мы начинаем сомневаться, стоит ли вообще молиться, если ничего вокруг не происходит. Я думаю, что вот главная причина, из-за чего сомнения прорастают в нашу жизнь, это то, что мы, к сожалению, или к счастью, не знаю, в данном случае вам решать, часто не видим каких-либо изменений. То есть, ну, к примеру, мы из года в год, я уже не говорю из месяца в месяц, из года в год молимся о своих родных и близких. Мы молим о том, чтобы они изменились. Мы молим о том, чтобы они оставили ту жизнь, которую они ведут. Мы молим о том, чтобы они в конце концов пришли к Богу. И неважно, это наши родители, или братья, или сестры. Неважно в данном случае. Может быть, просто знакомые или люди, с которыми мы вместе работаем. И не один год. И вот мы решили стать молитвенным воином. И вот мы решили молиться за этого человека. И мы просим: Господь, войди в его жизнь, пусть благодать Твоя изменяет его, пусть благодать освободит его от пут греха и от той, скажем, алкогольной зависимости или зависимости от наркотиков. И вот идут месяцы, а потом год, и не один год, и мы смотрим, и вроде как ничего не меняется. И мы не можем проходить мимо. И в нашу жизнь сразу приходит сомнение, мы начинаем думать о том, ну столько лет я молюсь, и нет ничего. И может быть, во-первых, я не так молюсь, а может быть, просто это не тот путь Божьей благодати через мои молитвы к сердцу того человека, о ком мы молимся. И мы не видим никаких результатов, и в нас порождается сомнение, а потом мы начинаем уже верить в то, что, а собственно, мы, может быть, не имеем никакого значения. А для чего вообще тогда моя жизнь? Какова его ценность, если мы все это делаем, а у нас ничего не получается? Мы не видим видимых изменений. Вы знаете, я вам хочу сказать, что в этом смысле мы похожи и на тех людей, да, в которых тоже сомнения были, и которые приходили ко Христу и говорили ему о том, что мы это выслушали тебя, учитель, все хорошо, все как бы нормально, но покажи нам знамения, покажи нам те изменения, о которых ты говоришь, покажи нам в конце концов чудо. Ну, к примеру, я хотел бы обратиться к Евангелию от Матфея, тут коротко, можете не искать, я просто зачитаю этот отрывок. Хочу обратить внимание, сплошь и рядом, люди, не просто книжники и фарисеи, хотя этот отрывок говорит об этих людях, многие люди, как написано в Евангелии, они требовали знамений. Они могли уверовать во Христа, только если своими собственными глазами, да, убеждались в том, что в нем есть сила и власть, что происходят чудеса, происходит исцеление, происходит то, что должно было происходить, когда придет Мессия. Они его очень сильно ждали. Вот здесь, например, в двух стихах, в 12 главе Евангелия от Матфея, записаны такие слова. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение“. Но он сказал им в ответ: „Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“». Помните, была проповедь Виталика, которая базировалась на этих словах и на книге Ионы. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что эти люди, здесь написаны некоторые из книжников и фарисеев, они приходили ко Христу и, по сути, требовали знамений. Я бы хотел, чтобы вы прочитали вот этот отрывок вот с такой вот как бы интонацией. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамения“». То есть, что ты там говоришь, все это понятно. Но мы хотим это видеть все на деле. Мы хотим собственными глазами убедиться, кто ты такой, и тогда мы поверим в это. Я хочу сказать, что это не один отрывок, когда речь идет о людях, вера которых во Христа Иисуса базировалась исключительно на том, что они видят своими глазами, исключительно на чудесах и знамениях. Я не говорю о том, что Господь не делал этого. Конечно же, Если мы прочитаем все Евангелия, то мы найдем массу, огромное количество чудес и тех исцелений, которые было. Но речь шла о том, что эти чудеса исцеления только лишь частично были призваны к тому, чтобы в сердцах людей рождалась вера. Только лишь частично. Мне кажется, что чудеса исцеления, они были, потому они называются, знамениями Царствия Божьего. Тем самым Иисус просто хотел показать не то чтобы другую сторону медали. Он через эти исцеления, через эти чудеса хотел ввести людей в другое измерение, в другую реальность, которая уже началась, в Царствие Божие. И эти исцеления действительно были знамениями. Я хотел бы еще привести несколько отрывков. Скажем, в 6 главе Евангелия от Иоанна, в 30 стихе записано следующее. То же самое люди, не книжники, а фарисеи, а люди подходили ко Христу и задавали ему вопрос. «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе?» То есть то, что говорил Христос, для них было мало. Они все нуждались тем, чтобы собственными глазами увидеть это. И в 1 Коринфянам, в 1 главе, в 22 стихе, апостол Павел пишет такие слова. «Ибо и иудеи требуют чудес». Вот мне кажется, что и наша вера порой зиждется только на том, что мы можем увидеть своими глазами, что мы можем пощупать, что для нас есть твердым основанием нашей веры. И если наша вера именно на этом и зиждется, то, как мне кажется, неизбежно, что не видя своими глазами результат, когда мы молимся порой о каком-то человеке, да, и это все начинает колебать нашу веру. Почему? Потому что она зиждется, все-таки давайте заглянем в свое сердце, да, зиждется очень часто вот на том, что мы хотим увидеть, на чудесах и исцелениях. Но на самом деле наша вера должна зиждеться не только на том, что мы видим собственными глазами. Я не отрицаю значимость исцелений. Я не отрицаю значимость знамений. Наоборот, я говорю, что они важны для того, чтобы укрепилась наша вера. Но этого мало. Наша вера еще должна укрепляться еще на другом, как бы, основании. Вот для этого давайте мы откроем, прочитаем очень интересный отрывок. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 46 по 54 стих. Иоанна, 4 глава, 46 по 54 стих. Давайте я прочитаю, мы попытаемся почувствовать, что ли, или понять, что чувствовал тот человек, что говорил Иисус. Ну, смотримся, вслушаем в этот текст. 46 стиха. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду и вино. То есть речь идет о первом чуде, как говорил Иоанн. Это притворение на свадьбе Галилейской. В Кане, город такой есть в Галилее, там была свадьба, и он превратил там воду в вино. Это, как говорил Иоанн, было первое чудо. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, опять, вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги, его и сказали, сын твой здоров. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, вчера в 7 часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, который Иисус сказал ему, сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. О чем этот отрывок? К Иисусу приходит достаточно богатый и знатный человек, царедворец, которого, как мы читаем прямо из этого текста, естественно, были слуги. И он приходит к Иисусу зная уже, а информация, в общем-то, несмотря на то, что телевизоров и мобильных телефонов не было, но были люди такие, которые ходили из селения в селение и передавали вот такую вот как бы информацию. Тогда какая-либо информация о ком-то или о чем-то, она доносилась из уст в уста. И были профессиональные рассказчики, это интересно. Я это прочитал, причем в разных источниках, вот которых задача была ходить по селениям и рассказывать. Так вот, не просто о том, что Иисус сотворил там на свадьбе, хотя это было действительно удивительное чудо, потому что на свадьбах собиралось достаточно много людей, двери домов тогда были открыты, и двери домов, как правило, не закрывались, если кто гулял в свадьбу, как в старые добрые советские времена. Все село собиралось, поэтому людей было много, и люди воочию увидели то чудо, которое совершил Иисус Христос. И, естественно, молва не только из-за этого, а еще от других чудес, когда люди больные и калеки, и слепые приходили к Иисусу, и Он исцелял их. Молва о том, что есть человек, пока еще непонятно, Мессия или нет, но есть человек, по-видимому, Божий человек, имеющий такую силу исцелять, что раньше никто вроде бы как и не видел, который говорит удивительные вещи, который имеет власть учить не как книжники и фарисеи. И, естественно, этот царедворец знал об Иисусе и знал, что он способен исцелить от всякой болезни. И, конечно же, он приходит к Иисусу и говорит: так, мол, и так, у меня сын при смерти, и помоги, фактически исцели его. И Христос опять, как и в предыдущих отрывках мы читали, сказал ему, а впрочем и тем людям, которые были свидетелями этой встречи, ибо за Иисусом ходило много людей, и многие люди слышали слова Христа: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Но потом Иисус говорит: пойди, сын твой здоров. И вот здесь есть интересное слово. Он поверил слову, он, то есть царедворец, поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. И вот я думаю, что это очень важное, это слово, и потом он убедился, что именно в тот час, когда Иисус сказал: иди, твой сын здоров, и произошло это исцеление, мы читаем, что слуги, да, рассказали хозяину, что это было в такое-то время, и он так прокумекал и понял, что когда Иисус говорил, в это время произошло исцеление. Но вот эта история, она удивительна. Во-первых, из-за того, что здесь написано: он, царедворец, поверил слову. И это означает о том, что для нас, это, кстати, огромный пример того, что наша вера должна зиждиться, конечно же, не только на то, что мы видим своими глазами. Наша вера должна зиждиться на Слове Божьем. Другими словами, я хотел сказать, что мы должны довериться Слову Бога. Довериться Ему, что если Он сказал, что в нас есть сила и власть над каждой болезнью, каждой немощью, если в нас есть ум Христов, как сказал апостол Павел, если в нас есть мудрость Божья, в конце концов, если в нас живет Дух Святой, сам Бог живет, какой вывод мы из этого должны сделать? Мы должны довериться Богу, что это именно так, что даже если вокруг себя, в тех обстоятельствах, в которых мы живем, мы не видим ничего такого, чтобы могло свидетельствовать о том, что во мне есть сила и власть, и в том, что у меня есть ум Христов, и в том, что у меня есть мудрость Божья. Мы должны довериться Богу, что в нас это все есть. В конце концов, я хочу сказать, что ценность человеческой жизни, каждой человеческой жизни, именно состоит и в том, что через нас, через каждую человеческую жизнь, Бог входит в этот мир, и Царствие Божье шествует по этому миру. И если мы разуверимся в том, что это нас есть, если мы разуверились по тем или иным причинам, к сожалению, что мы есть проводники Божьей благодати, если мы разуверились в тех словах, которые говорит Христос, то это может быть не совсем хорошо. Иначе, получается, наша вера имеет иное основание, нежели Слово Божье. Оно зиждется только на том, что мы видим своими собственными глазами. Но извините, то, что мы видим своими собственными глазами, порой приводит нас в ужас Мы не можем поверить в то, что мы вообще что-то можем в этом мире. Я хотел бы напомнить о том, что апостол Павел в известной 11 главе в 1 стихе говорит замечательные слова о нашей вере, что вера – это есть уверенность в невидимом. Уверенность в том, что мы не видим, но что мы слышим и что мы принимаем от Бога. Вот почему, как мне кажется, Господь избрал тот путь идти здесь по земле через наши сердца, когда Слово Божье, помните, в притче о сеятеле, попадает в наши сердца, и Царствие Божье растет, укрепляется, развивается, благодать Божья наполняет нас, и теперь мы готовы дальше прокладывать путь для Бога, а передавать то, что имеем, отдавать Царствию Божью, отдавать другим людям. Я хотел бы сегодня в этой связи, в связи того, на чем зиждется наша вера и какую роль, какую ценность имеет наша жизнь, вспомнить сегодня ту замечательную притчу о талантах, о которой мы несколько раз проповедовали, говорили и размышляли. Подумайте об этом, что Бог нам дал, да, те же таланты, как тем людям. И все те люди, которые использовали то, что дал им Бог, все те способности, не просто таланты, все те способности, все те возможности, которые открываются перед каждым из нас, мы призваны использовать это все. Не сидеть в скорлупе, но использовать. И если надо рискнуть стать проводником Божьей благодати, рискнуть, несмотря на то, что нам может показаться, у меня не получится. А, собственно, моя молитва не имеет никакого значения. А то, что я буду это делать, может, мне это не стоит делать. Я боюсь получить отрицательного результата, я боюсь не увидеть этого, я боюсь рискнуть. И вот один из тех трех, о котором упоминает притча о талантах, один, который не пустил, как написано, в оборот то, что получил от Бога, то есть не использовал его, он засомневался, и он все-таки не рискнул использовать то, что дал ему Бог. И в итоге мы помним, к сожалению, достаточно строгие и жесткие слова Христа, извините, некуда деваться. Да, он сказал фактически, что вот такая жизнь для этого человека, который зарыл талант в землю, да, это жизнь, которая не угодна мне. А та жизнь, когда человек в силу своей возможности, дарованных Богом, в силу своей силы, как написано в этой же притче, пытается и стремится исполнить свое главное предназначение, исполнить и стремится бежать к той цели, которая есть, опять, о которой мы сейчас вспоминаем, это цель распространения, расширения, исполнения Царствия Божия и Его воли в нашей жизни. Мы призваны к этому, мы обязаны использовать все, что у нас есть, именно для этой цели. Это одно, к сожалению, мы тоже ищем знамений и чудес. Но есть, как мне кажется, еще одна вещь, которая вначале как бы незаметно рождает в нас сомнения, а потом через некоторое время мы начинаем убеждаться, а мы уже в себя не верим. Опять в себя, как проводников благодати Божьей, не в себя, как гуру, а в себя, как проводников благодати и проводников Его милости в этот мир. Есть одна причина. Знаете, с чем она связана? Вот это очень интересно. Она связана с тем, как мы смотрим на себя и как мы смотрим на других людей. Помните, 4 или 5 проповедей мы говорили о том, как мы должны слушать другого человека и как через то, что мы слышим, как мы должны научиться слушать Бога. Поэтому в нашей жизни очень важно, чтобы мы стремились услышать Бога, понять, что Он говорит, понять Его волю и исполнять то, что Он предназначил для каждого из нас. Но оказывается, еще очень интересно и важно смотреть, как мы смотрим на себя и как мы смотрим на других людей. Вот это мне очень нравится, потому что это так, как бы практические такие аспекты, поэтому это мне радует душу. Я хочу рассказать несколько историй. Значит, первая история рассказал один священник. Он жил в небольшом приходском доме, и как-то он вышел, как, впрочем, мы сейчас, на вот эту всю лужайку, эти деревья, это все были перед домом.
И это был весенний день. И солнце так стало уже потихоньку теплее, и природа как бы оживает. И я думаю, что это происходит и сейчас, потому что только вчера мы вдруг, выглянув в окно, увидели, ух ты, оказывается, что трава уже зеленая, как-то не замечаем, не смотрим. Там уже и почки появляются, где-то вот-вот уже начнут уже первые листочки, красота, и, как правило, всегда весной поднимается настроение. Природа оживает, и вместе с весной мы тоже оживаем, правда, сегодня не очень показательный пример, но как бы там ни было. И вот этот приходской священник спускается, он там двухэтажный домик такой был, он спускается, видит эту красоту, и его сердце просто вот так радуется, он смотрит на это солнце, и вот такая радость, а потом он так смотрит, и что-то привлекло его взгляд. А так как у нас стоят контейнеры, ну там тоже был жбан такой, стоял для отходов. И что он там видит? Он видит старушку, женщину, которая туда, в этот бак, значит, туда нагнулась, и она там ищет. Но она не продукты там искала. Она, оказывается, искала бумажки и обрывки тех документов, да, которые каким-то образом компрометировали этот приход. То есть, вот эти все слухи, вот ее как бы жизнь строилась на том, что она радовалась, когда у кого-то что-то плохо. Она искала, вот что тут плохого в этом приходе. Может быть, тут служат люди какие-то не такие. И священник ведет аморальный образ жизни. Эта женщина или эта старушка, к сожалению, да, она искала вот эту вот грязь, которая, как мы часто говорим, мы понимаем, что вкладываем слово «грязь», это может быть тот негатив, может быть что-то неправильное, что есть там или там. Я вот подумал, вот о чем мы часто говорим в церкви? Мы часто говорим о том, мне кажется, это правда, что каждый из нас должен наблюдать за собой, это правда. Что каждый из нас должен смотреть, какие мы делаем дела, и особенно смотреть, есть ли в нашей жизни грех, есть ли в нашей жизни зло, есть ли в нашей жизни что-то неправильное. И мне кажется, весь взгляд, потому что нас учат так, и я об этом так часто говорю, и многие говорят, что оказывается наша жизнь, то есть как мы смотрим на себя, мы все время, обратите внимание, ищем что-то плохое. Мы все время пытаемся посмотреть на свою жизнь, да, мы постоянно охотимся за грехом, мы постоянно охотимся за злом. Мы такие, знаете, охотники, мы уже почти ничего не видим хорошего в нас. Мы только акцентируем наше внимание. Я вчера так поступил плохо, я вчера так обидел человека, или я опять вчера упал, опять совершил этот грех. И мы всем своим умом сосредоточены только на это. А другой жизни мы не видим. И такое впечатление, а потом, когда мы каждый день только смотрим на грехи, на зло, на какую-то неправду, и пытаемся всеми силами не только поймать эту неправду, а всеми силами души искоренить это зло, этот грех, то потом, мне кажется, часто приходит какое-то ощущение, что ли, некой такой депрессии. Почему? Потому что если вы представляете, изо дня в день мы будем гоняться только за тем плохим, что есть в нас, да, то мы потом вдруг, через некоторое время, вот так сядем и скажем, так во мне все плохое, во мне нет ничего хорошего, потому что каждый день я все время ловлю эту грязь, я ловлю этот грех, и я ловлю эту неправду. Так я действительно какой-то неправильный, так я весь пророс в грехе. Почему? Потому что человек уже не может видеть ничего доброго, ничего хорошего в своей жизни и в жизни людей. Скажите, пожалуйста, как мы смотрим на другого человека? Ох, как мы быстро ловим то, что он делает неправильно. Как мы моментально это находим в другом человеке. Как мы моментально запечатляем в своем уме, что он курит, что он пьет, что он ругается, что он там совершает какие-то поступки. Честно, взгляните на свое сердце, на свое окружение, тех людей, которые вас окружают. Вы идете по улице, ох, он отматерился, ох, он там сделал не то. О, мы смотрим на себя и на людей именно так. Я не думаю, как мне кажется, что это вот тот путь, да, который должен нам помогать. Иначе, в конце концов, это приведет к тому, что мы, не найдя ничего хорошего, мы разочаруемся и скажем: «Да не нужна Богу моя жизнь, я весь в грехе, я весь пророс в неправде, я нормально не могу жить, раз я так, зачем я нужен Богу такой?» Поэтому мы и стремимся все время искоренить это. Я приведу еще один пример. Мы говорили, что мне нравятся эти простые истории. Оказывается, чего-то мне так было по душе. Старую икону. Вот давайте возьмем старую икону. Прошли многие века. Есть такие люди, их называют реставраторами. А что они делают? Они реставрируют иконы. Они не малюют что-то свое. Они пытаются восстановить то, что там есть. И думают, что настоящие мастера, настоящие люди искусства, которые всю свою жизнь посвятили этому, когда они реставрируют и старые мозаики, и старые фрески, и старые иконы. И мне кажется, эти люди начинают с другого. Они, ну, грубо говоря, я не знаю, как это происходит, но мне это представляется так. Вначале эти талантливые люди, видя на эту поврежденную икону, видят в ней красоту. И потом пытаются очистить эту красоту от того, что наслоилось веками, от тех повреждениях, которые произошли из-за времени. Вы понимаете, улавливаете разницу. А можно по-другому, не как реставраторы, можно по-другому посмотреть на эту икону. Нужно сесть и говорить: ну что, ну я что-то никак... Да нету там ничего как бы такого. Я смотрю, ну смотрите, тут одна грязь, там половина нормальная, а мы туда не смотрим. Мы смотрим на эту часть, она вся какая-то не такая. Я ничего там сообразить не могу. Тут какая-то грязь, какое-то искажение. Мы, оказывается, даже не туда смотрим. Не чтобы посмотреть на ту часть, которая сохранилась, попытаться увидеть ту красоту, которая для наших глаз еще невидима, воссоздать в своем уме этот образ, порадоваться и понять, что когда это помутнение красоты уйдет, вдруг нам откроется удивительная картина, удивительная красота. А мы смотрим не так. Как на людей мы смотрим не так, так и в данном случае мы тоже смотрим не так. Еще один интересный тоже пример. У одного скульптора, известного скульптора, спросили: как вы из камня, да, делаете вот это изваяние? Как вы делаете вот эту вот красоту? Вы, наверное, вот как? Вы, наверное, продумываете этот образ в голове. Вот почувствуйте, как вопрос задается. Продумали эту красоту в голове, а потом взяли там молоток и начали этому камню придавать форму этой красоты, и так получается статуя. А он говорит: ребята, ничего подобного. Я сажусь перед этой глыбой, и я усматриваю в этом камне красоту. А потом беру молоток и вот эти устройства типа долото, и начинаю эту красоту освобождать от излишнего камня. То есть, тем самым, увидев красоту, этот скульптор просто восстанавливает ее, то, что на самом деле было в этом камне. В чем эти примеры говорят? Такие вот как бы наглядные, которые мне очень нравятся. О том, что и мы должны научиться смотреть на себя и на другого человека другими глазами. Ведь мы говорим, мы должны подражать Богу. И мы даже говорим такую фразу: мы знаем, как Бог на нас смотрит. Бог не смотрит на наши положительные стороны. Бог не смотрит на наши отрицательные стороны. Бог не смотрит на наши поступки. Бог смотрит в глубину. И что Он там видит? Бог видит лик Христа в каждом из нас. Свой образ внутри. Эту красоту. Это все доброе, что есть в каждом из нас. И эту неописуемую красоту. А все остальное – это то, что помутнело. Это то, что исказилось. И наша задача не гоняться. Не гоняться, как оголтелые, за грехами своими, просто с сумасшедшей скоростью, пытаясь их искоренить. Нет. А посмотреть на себя и сказать: да, во мне есть эта красота. Во мне есть это доброе, хорошее. Да, это доброе, хорошее, этот лик Христа, он искажается. Потому что мы живем в этом мире, потому что мы всегда поступаем, и грех так, как надо. И грех искажает эту красоту. Но наша задача в том, чтобы очистить эту красоту, то, что есть в нас, очистить ее от всего наносного, от того, что входит в противоречие с этой красотой, что является фактически нашим взглядом на мир, когда мы смотрим на мир как через мутное стекло, как говорит апостол Павел, и все нам представляется как бы не так. Мне кажется, что это вторая причина, что если мы перестанем так смотреть на себя, перестанем искать в другом человеке в первую очередь что-то неправильное, а встретив любого человека, попытаемся просто не смотреть на то, во что он одет, как он говорит, успехов ли он добился, в какой семье он живет, нищий он или богатый. Когда мы это все отбросим, а когда мы научимся смотреть на себя и на другого человека, как на красоту и чистый образ Божий, вот тогда, я думаю, наша вера будет укрепляться. Вот тогда, когда мы будем смотреть на себя, мы и поймем свое предназначение в этом мире. Я хотел еще в заключении несколько цитат привести тех людей, которые говорили именно об этом. Давайте по памяти это сделаем. Один из известных людей сказал, что когда Бог творит человека, Он вкладывает глубоко-глубоко в его душу, вкладывает Царствие Божие. И вот наша задача нашей жизни – копать и раскапывать ту красоту, и добраться до той красоты, которая есть у нас, а не копать, чтобы говорить, вот тут я был неправ, а там я был не здесь, и только об этом с утра до вечера только и говорить. Еще один человек сказал тоже совершенно замечательную фразу. Мы уже говорили об этом. Бог не смотрит, что ты сделал хорошего. Бог не смотрит на тебя, что ты сделал плохого. Он видит в тебе лик Христов. И такой взгляд, я думаю, взгляд правильный, потому что это Божий взгляд. Если мы говорим, мы хотим подражать Богу, то именно так мы должны смотреть на себя и смотреть на других. Поэтому в заключении нашего разговора я хотел, во-первых, ободрить вас. Ободрить по-другому смотреть на себя. Ободрить и, наконец, признать, что моя жизнь вот такая, как она есть. С теми успехами или неуспехами, с теми удачами или неудачами. Эта жизнь имеет огромную ценность для Бога. Потому что в том, как мы живем, независимо от того, успешно или нет, но если мы верим в то, что наша жизнь цена для Бога, что Бог действует через нас вот таких вот, как нам кажется, неудачников, то тогда вера открывает путь для Царствия Божия. Вера приготавливает путь для благодати Божией в сердца тех людей, о ком мы молимся. И еще сегодняшний разговор подводит нас к тому, что все-таки давайте нашу веру, все-таки давайте ее крепить, давайте ее основывать не всегда на том, что мы видим, а на том, что нам Бог говорит, на тех обещаниях, которые Он дал. Ибо тогда для меня непонятно, к чему эти слова об обещаниях Духа Святого в нашу жизнь, о том, что Он будет нас, что Он будет утешителем, что Он будет наставлять нас, что Он будет нашим учителем, что Он будет нашей силой, что Он будет нашей мудростью. Если мы эти слова отбрасываем, то мне кажется, и вера наша будет колебаться. А вера, это, как мне кажется, в красивых образах, это и есть то русло, по которому течет река, река Божьей благодати в этот мир. И это то русло, по которому течет Царствие Божие в этот мир. И исполняется воля Божья. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты избрал каждого из нас стать сопричастным Тебе, стать Тебе соработником, стать проводниками Божьей благодати и Царствия Божия в этом мире. Господь, я молю о том, чтобы Дух Твой Святой помогал нам крепить нашу веру. Веру, конечно же, в Тебя, Господь, в то, что Ты все держишь в своих руках, что Ты контролируешь этот мир, что Ты всемогущий. Но также молю о том, чтобы Дух Твой Святой помогал и нам верить в себя как тех через которых и в которых Божья благодать приходит в этот мир, и Царствие Божие, и Его воля исполняется здесь на земле. Я молю о том, чтобы Ты, Господь, помог нам крепко держаться за те обещания, которые дал нам Бог. Чтобы Ты помог нам не смотреть на свою жизнь исключительно или верить тому, что мы видим своими глазами, или не видим, Господь. Я молю о том, чтобы действительно, Господь, Твое Слово было самым главным в нашей жизни, чтобы оно было главным мотивом того, что мы делаем, о чем мы говорим и к чему мы стремимся. Господь, я также молю о том, и чтобы мы научились смотреть на себя и на других людей так, как смотрит Бог, и который видит в нас чистоту, видит в нас красоту, видит в нас вот это все хорошее и доброе, что Он вложил в каждого из нас. Благослови нас, Господь, быть внимательны не только к тому, что мы совершаем неправильное, Господь, но и к тому, что у нас есть доброе, что у нас есть красивое, что у нас есть Божье. Слава Тебе, Господь! Благослови всех нас и помоги нам во всех ситуациях, во всех сферах нашей жизни продолжать исполнять наше главное призвание и главную цель – нести Евангелие, распространять Царствие Божье и добиваться того и стремиться к тому, чтобы Твоя воля, Господь, не наша, исполнялась в нашей жизни и в жизни других людей, которых мы видим, любим или просто которых встречаем на улице. Слава Тебе, Господь! Благослови всех нас, мы любим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.